Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Валютные проблемы Кипра ударили по российским вкладчикам. Справедливо ли введение налога на банковские вклады? Рамзан Кадыров обвинил судью футбольного чемпионата России в продажности. Решится ли РФС на конфликт с главой Чечни? Папа Римский между первой проповедью и интронизацией. Постигнет ли Ватикан мода на скромность? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 18 марта. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, который находится под домашним арестом, сегодня побывал в Следственном комитете, где ознакомился с материалами экспертиз по так называемому «болотному делу». Удальцова, а также его соратников по движению Константина Лебедева и Леонида Развожаева обвиняют в организации массовых беспорядков в России, в том числе и на Болотной площади в Москве 6 мая прошлого года. К годовщине этих событий Координационный совет оппозиции готовит масштабный митинг, на котором собирается обнародовать результаты общественного расследования «болотного дела». В понедельник к вечерам агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в Следственном комитете сообщило о том, что Леонид Развожаев, о местонахождении которого гадали в последние несколько дней, наконец доставлен в Москву. На тему работала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Следственные действия в отношении Сергея Удальцова длились около 7 часов. По словам его адвоката Виктории Савченко, координатора «Левого фронта» доставили в Следственный комитет, где его знакомили с материалами экспертиз, как уже проведенных, так и только назначенных.
Мы знакомились с экспертизами и с рядом постановлений о назначении экспертиз. И поскольку достаточно большой был объем, мы действительно знакомились, но нормально, адекватно, с перерывами, но ознакомились со всеми документами, которые нам предъявило следствие. Это были постановления о назначении экспертиз и результаты экспертиз.
Сергею Удальцову предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков в России, в том числе и на Болотной площади 6 мая. Дело против Удальцова, а также его соратников по Левому фронту Константина Лебедева и Леонида Развожаева, следователи возбудили, изучив фильм телеканала НТВ «Анатомия протеста 2». Его авторы утверждают, что Удальцов, Лебедев и Развожаев пытались организовать силовой захват власти в России на деньги из-за рубежа. И помогал им в этом грузинский политик Гиви Таргамадзе, которому предъявлено аналогичное обвинение. Сергей Удальцов с 9 февраля находится под домашним арестом, поскольку следователи посчитали, что он нарушил подписку о невыезде, которая была ему назначена в качестве меры пресечения еще в октябре прошлого года. Адвокаты Удальцова и сам оппозиционер связали изменение меры пресечения с готовящейся весной серией протестных акций. Константину Лебедеву в феврале также изменили меру пресечения и отпустили из следственного изолятора под домашний арест. Леонид Развожаев арестован. В январе его этапировали в Иркутск для расследования дела 15-летней давности о разбое и хищении 500 меховых шапок. Дело закрыли за истечением срока давности. Неделю назад стало известно, что активисты этапировали из иркутского следственного изолятора в Челябинск. Московский адвокат активиста Левого фронта Дмитрий Аграновский считает, что...
Я просто так понимаю, что какой-то нужный результат он, видимо, не достигнут. Поэтому его мытарство, его мучения, они продолжаются. Зачем 3 месяца он катается, когда он еще 15 декабря написал согласие на прекращение этого дела по нереабилитирующим основаниям в течение срока давности? Зачем-то же его катали 3 месяца?
21 марта в «Матросской тишине» Леониду Развожаеву должны предъявить официальное обвинение по делу о ложном доносе. Документы об этом получил иркутский адвокат активиста Левого фронта Вячеслав Иванец. В отношении Леонида Развожаева возбуждено 3 уголовных дела о подготовке массовых беспорядков в России, о незаконном пересечении российско-украинской границы и о ложном доносе. Последние 2 дела следователи возбудили после того, как Развожаев заявил, что российские спецслужбы его похитили на территории Украины и пытали в течение нескольких суток. Помимо Леонида Развожаева, Сергея Удальцова и Константина Лебедева, к ответственности по так называемому «болотному делу» привлечен еще 21 человек. Большинству из них предъявлены обвинения в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к полицейским. 14 из них сейчас находятся под стражей. Первый осужденный по этому делу, Максим Лузянин, получил 4,5 года колонии общего режима. Правозащитники неоднократно заявляли, что события 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве нельзя квалифицировать как массовые беспорядки. К годовщине событий на Болотной площади Координационный совет оппозиции запланировал акцию «За свободу» в поддержку политических заключенных. Скорее всего, она пройдет в форме митинга, поясняет член Координационного совета Петр Царь. Харьков.
Эта акция протеста состоится на Болотной площади. Состоится она в годовщину событий на Болотной площади в прошлом году, которые происходили. Поэтому главная тема – это будет тема людей, которые преследуются сейчас властью по так называемому болотному делу. Мы запланировали пригласить адвокатов, родственников преследуемых людей.
Что во время акции 6 мая планируется огласить результаты общественного расследования прошлогодних событий на Болотной площади, которое проводит Республиканская партия России и партия Народной свободы совместно с комитетом 6 мая. Кроме того, с 7 по 30 апреля оппозиция организует дни политзаключенных, каждый из которых будет посвящен одному из привлеченных к ответственности за события на Болотной площади. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Международная тема важна и для России. На Кипре экономический кризис превратился в политический, как только власти приняли решение обложить владельцев счетов в банках одноразовым налогом. Это условие для получения страной международной финансовой помощи. Этот налог касается и иностранцев, владеющих счетами, среди которых множество граждан России. Утвердить соглашение с ЕСМВФ, предусматривающий около 7% налога для вкладов менее 100 тысяч евро и почти 10% для остальных, должен парламент Кипра. Правящая партия сталкивается с сопротивлением даже собственных союзников, не говоря уж об оппозиции. При этом надо понимать специфику страны. Объемы активов банковского сектора Кипра более чем 8 раз превышают объем ВВП страны. Чуть более трети вкладов, по оценкам, открыты иностранцами, треть из которых – россияне. Ситуацию оценивает экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Сергей, начну нашу беседу с народного вопроса. Вот у нас с вами по 1 000 000 евро в Кипрском банке. Что значит для нас новые ограничения?
Если схема будет принята в том виде, в каком она, по крайней мере, сейчас обсуждается, то в тот момент, когда банки кипрские откроются, это может произойти либо в среду, либо, может быть, даже позже, вкладчики этих банков обнаружат, что общая сумма их счета сократилась примерно на 10%, а если точнее, на 9,9%. В том случае, если эти счета действительно по 1 000 000. Сейчас пока обсуждаются, судя по сообщениям, некоторые схемы смягчения этого бремени для тех вкладчиков, у которых наименьшие вклады, а конкретно для тех вкладчиков, у кого вклады менее 100 тысяч евро.
Для кипрских бабушек?
Ну, для кипрских пенсионеров или для других, в том числе и для иностранцев, потому что этот налог коснется абсолютно всех держателей счетов в кипрских банках, как местных, так и зарубежных вкладчиков.
Это законно все, что происходит?
Вряд ли бы министр финансов стран еврозоны рекомендовали Кипру подобную схему, если бы они не были уверены, что потом их не завалят судебными исками. С другой стороны, если вспомнить недавнюю совсем европейскую же историю, то прецеденты некие все-таки были. В конце 90-х годов, когда только-только формировалась еврозона, в Италии, например, была проведена разовая акция, когда был тоже введен некий налог, но на наиболее высокие вклады. Там вкладчики, у которых наибольшие накопления, тоже потеряли часть, просто вот единоразово потеряли часть суммы. Италия вошла в еврозону, но тогда, когда это проводилось, еврозоны самой еще не было. А два примера более поздних – это 2008 год в Исландии, когда там был банковский кризис, и 2011 год в Дании. Дания является членом Евросоюза, но не входит в еврозону, а Исландия не входит даже в Европейский Союз. Если говорить об Исландии, там некая подобная схема была проведена в отношении зарубежных вкладчиков, рухнувших исландских банков, а в Дании подобная мера была принята в отношении вкладчиков, у которых в банках хранились наибольшие вклады.
На понедельник был объявлен визит министра финансов Кипра в Москву. Этот визит отложен и может состояться в среду. Зачем, по вашим предположениям, сейчас министру финансов Кипра срочно вылетать в Россию?
По оценкам, экспертным оценкам, примерно 37-38% общего объема вкладов на Кипре – это вклады, которые держат иностранцы. Вот из этой уже суммы примерно треть, опять же, по оценкам, по-разному приходится на долю российских граждан там, или юридических лиц. Поэтому понятно, что переговоры с Москвой, на помощь которой, кстати, в первую очередь рассчитывал предыдущий президент Кипра, он прежде всего уповал как бы на поддержку Москвы, и Россия в 2011 году уже предоставила Кипру кредит на 2,5 миллиарда евро. Этот кредит на 4,5 года, срок погашения истекает в 2016 2014 году, и в последние месяцы Кипр, уже после того, как он обратился официально за помощью к Европейскому Союзу, предложил России обсудить как минимум продление срока действия старого, прежнего соглашения, другими словами, чтобы старый кредит был погашен не в 2016 году, а, скажем, со срочкой на 5 лет, а также как вариант предоставления нового кредита. Фигурировала сумма 5 миллиардов евро. Если такой кредит будет предоставлен Кипру от России сейчас как дополнительный новый, то, в общем, он перекрывает почти всю ту сумму, которую предполагается получить от этого кредита. Но таким образом выкупаются как бы не только российские вкладчики, но и зарубежные.
Верно, я понимаю, что принятие вот этих ограничительных, рестриктивных мер – это юрисдикция строго кипрских властей. То есть они сами могут решать, какие меры они предпринимают по отношению к своему банковскому сектору. Если это так, может ли теоретически быть, что, например, уважаемые российские инвесторы, которые так способствуют развитию кипрской экономики, вкладывая деньги в банки этой страны, а также Россия как кредитор Кипра, могут быть изъяты из этих ограничений? Или такого не может быть?
Скорее, этого не может быть, когда речь идет о банковском законодательстве, применительно, тем более, Кипру, как члену Европейского Союза, то почти наверняка речь будет идти либо о всех вкладчиках, либо это не затронет никого. Какие-то промежуточные решения, чисто теоретически можно допустить, если Россия предоставит деньги в обмен на то, что изъятие коснутся как раз российских вкладчиков, но, как мне представляется, это очень маловероятная схема. Скорее, может быть использован другой вариант. Министерство финансов готовит некие предложения, пока на уровне предложений, о том, каким образом оптимизировать, расширить пополнение бюджета в ближайшие годы. И одно из предложений – это условия для тех стран, как их называют в этом документе, с низконалоговой юрисдикцией, к коим, естественно, относится Кипр. Если эти страны вдруг обращаются к России за финансовой помощью, эта помощь от России может быть обусловлена обязательством страны, которая просит эту помощь, раскрыть гораздо более полно, чем это сделается на сегодня, информацию о вкладчиках в местных банках, которые являются российскими гражданами.
То есть клиенты кипрской прачечной могут быть известны российским властям?
Те вкладчики российские, которые хранят деньги в кипрских банках, о них какая-то информация может быть есть, но она должна быть, по мнению Министерства финансов России, гораздо более полной. И если Кипр согласится на такое условие, вполне можно предположить, что Россия согласится предоставить и новый кредит Кипру, хотя это, в общем, тоже под вопросом.
Об экономической ситуации на Кипре и интересах российских вкладчиков кипрских банков экономический обозреватель «Радио Свободы» Сергей Сининский. Еще одна тема, косвенно связанная с тем, о чем мы говорили с Сергеем, речь идет о росте евроскептицизма в Европе. В Германии организуется новая партия противников евро, как единой общеевропейской валюты. Партия, которая получит название «Альтернатива для Германии», намерена принять участие в выборах в Бундестаге в сентябре. Из Берлина корреспондент «Радио Свободы» Юрий Векслер.
Хотя официальное провозглашение партии и одновременно начало ее предвыборной кампании к сентябрьским выборам в Бундестаг намечено на апрель, когда состоится учредительный конгресс партии в Берлине, инициаторы партии уже провели первое открытое информационное собрание, вызвавшее большой интерес. На странице будущей партии в интернете опубликована ее краткая программа. «Мы требуем роспуска Европейского валютного союза. Мы требуем возврата к национальным валютам или создания небольших и стабильных валютных союзов. Возврат к немецкой марке также не должен быть больше табу. Мы требуем изменения договора Евросоюза с созданием для любой страны возможности выхода из еврозоны. Каждый народ должен иметь право демократическим путем решать вопрос о национальной валюте. Мы требуем, чтобы Германия способствовала осуществлению права стран на выход из еврозоны и понуждала их к этому тем, что наложила бы вето на выдачу дальнейших кредитов странам еврозоны и средств Европейского стабилизационного механизма. Мы требуем, чтобы затраты на так называемую политику спасения евро не перекладывались на плечи налогоплательщиков. Банки, хедж-фонды, крупнейшие частные инвестиционные фонды получают выгоду от этой политики, и они должны первыми за нее расплачиваться». Конец цитаты. Основной электорат будущей партии – образованные граждане от 55 лет и старше, в основном это разочаровавшиеся в политике партии Ангелы Меркель, ХДС. Многие сторонники новой партии называют себя «вутбюргеры» – «разгневанные граждане». говорит одна из них. Я, возможно, больше многих интересуюсь политикой, так как я по профессии политолог. Но у меня в последнее время, когда я бываю на заседаниях Бундестага, возникает чувство, что Германия больше не моя страна. И я размышляла, что мне, эмигрировать или самой предпринять нечто политическое. Я выбрала последнее. Для осуществления своих целей новой партии необходимо попасть в Бундестаг, а для того, чтобы быть допущенной к выборам, ей необходимо до середины июля собрать в каждой земле по 2000 подписей разгневанных граждан в свою поддержку. Основатель партии, 50-летний экономист из Гамбурга Бернд Люкке, не сомневается в реальности осуществления этой первой цели и говорит о том, что у него уже есть 3000 заявлений, желающих вступить в партию. Вот фрагмент его выступления на информационном собрании. Наше правительство не придерживается норм права и законов, оно совершило скандальное нарушение собственных обещаний, данных нам, гражданам Германии. Оно обещало не брать на себя ответственность за долги других стран. Среди поддерживающих Люкке и его партию много нынешних и бывших профессоров экономики. Бернд Люкке обратился к собравшимся со следующим призывом-просьбой. Нам нужен ваш энтузиазм и поддержка, ваше реальное участие в работе партии, ваше время и ваши деньги, ибо избирательная кампания – дело недешевое. Поддержите нас своими деньгами и успейте сделать это, пока ваши деньги не окажутся в Греции и не пропадут там. Призыв возымел действие, в результате многие из 1200 собравшихся в пригороде Франкфурта на Майне подписали анкеты на вступление в партию, а также документы о финансовых пожертвованиях в ее поддержку. Люкке, удовлетворенный итогами собрания, даже рискнул предсказать результат партии на будущих выборах. У меня впечатление, что мы своим решением учредить партию дали толчок общественному движению, на которое я еще несколько недель назад не мог рассчитывать, не представлял, что оно может быть таким сильным. Я думаю, теперь мы получим на выборах 10%. Насколько возможный успех новой партии представляет опасность для крупных партий, говорит один из лидеров партии ХСС, Христианского социального союза, министр финансов Баварии Маркус Зёдер. Я не верю, что у этой партии есть серьезные шансы. Я также не верю, что многие члены партии блока ХДС ХСС перейдут в эту партию. Мы уже видели, что может произойти с новой партией, когда она будет вынуждена конкретизировать свои желания. Как-то произошло с партией пиратов, которая стремительно теряет популярность. Я сам отношусь более чем серьезно к тому, что происходит с нашими деньгами. Я езжу в Брюссель, в другие европейские страны не для того, чтобы сказать там «вот вам наши деньги и делайте с ними что хотите». Как раз наше федеральное правительство делает многое для контроля за общеевропейскими финансами. И я уверен, что если наши избиратели задумаются над тем, кто на самом деле беспокоится о деньгах немецких граждан, то не будет сомнений, что это блок партии ХДС ХСС. И все же не все в правительственной коалиции столь оптимистичны. Руководитель фракции блока ХДС ХСС в Бундестаге Фолькер Каудер видит опасность появления на политической арене новой партии в том, что она обращается к наиболее консервативной части правительственного электората, и это может действительно стоить голосов на выборах. Такой сценарий играл бы на руку оппозиционным партиям, социал-демократам в содружестве с зелеными. А этот блок в своей проевропейской политике еще более далек от декларации и позиции новой партии «Альтернатива для Германии». Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Вы слушаете «Радио Свобода». Круглосуточное вещание в интернете. Главные темы дня в рубриках «Повестка дня» и «Выбор свободы», «Культурный дневник», «Проект Европа», «Предмет разговора» на сайте свобода.орг. Государственные свидетельства 02517 от 19 декабря 1995 года.
Это программа «Время свободы». Вернемся к событиям в России. В Московском городском суде сегодня завершился отбор новой коллегии присяжных, которая рассмотрит дело об убийстве в июне 2011 года бывшего полковника российской армии Юрия Буданова. Первая коллегия была распущена в середине февраля после нескольких скандалов, связанных с заявлениями о похищении и подкупе свидетелей. В убийстве Буданова обвиняют Юсупа Тимирханова, который, по версии следователей, таким образом мстил служащим федеральных войск, участвовавшим в военных кампаниях кампаниях на территории Чеченской Республики. Буданов стал известен после случая с изнасилованием и убийством чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Бывшего полковника за убийство суд приговорил к 10 годам лишения свободы. В январе 2009 он вышел на свободу условно-досрочно. Рассказывает судебный репортер «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Формальным поводом для распуска прошлой коллегии присяжных, рассматривавшей дело об убийстве Юрия Буданова, стала неявка в суд двоих заседателей, из-за чего в коллегии осталось меньше 12 человек. Один из присяжных попросил освободить его от участия в разбирательстве из-за болезни, вторая – из-за госпитализации матери. Однако, по мнению адвокатов Юсупа Тимирханова, единственного обвиняемого в этом преступлении, массовый исход заседателей из процесса начался под давлением со стороны обвинения. Делая это предположение, защита обращала внимание на то, что за новогодние праздники и вирусный период никто из коллегии не выбыл, но после истории со свидетелями присяжные начали уходить. Новую коллегию, по словам Мурада Мусаева, одного из адвокатов подсудимого, удалось сформировать достаточно быстро.
Коллегия ничем, на первый взгляд, от любой другой коллегии не отличается. Все впереди. Отобрали 20 присяжных, 12 основных, 8 запасных. Гендерный состав примерно пополам, 11 мужчин, 9 женщин. Возрастной такой тоже обычный, там 50 плюс-минус. Никаких особенностей мы не наблюдаем. Мы очень рассчитываем на то, что эта коллегия будет объективна.
Роспуску прежней коллегии присяжных предшествовало несколько скандалов. Сначала пропал свидетель Александр Евтухов, который, являясь очевидцем убийства Юрия Буданова, описывал его как человека, не похожего на подсудимого Юсупа Тимирханова. Затем Евтухов нашелся, но после того, как повторил свои показания в суде, правда, до того, как в зал пригласили присяжных, снова пропал и появился с записанным на видео заявлением о том, что адвокаты Тимирханова ему заплатили. Позже появилось и письменное заявление о преступлении, в котором уже говорилось о том, что Евтухова якобы подкупили. В подкупе обвинили адвоката Дарью Тренину.
Я думаю, что невозможно подкупить человека, дать те же самые показания, которые он давал уже на предварительном следствии, это раз. А во-вторых, деньги ему действительно давались, но в качестве компенсации расходов на его явку в суд. Такой был уговор. Более того, защитники, которые в настоящем деле участвуют, исполняли прямые указания суда. Мы были вынуждены обеспечивать явку свидетелей, в том числе стороны обвинения, потому что судом нам было отказано в их вызове силами суда. Мы ходатайствовали об этом, получили отказ, и вот начали доставлять свидетелей самостоятельно, как нам и указал суд.
По заявлению свидетеля Евтухова было возбуждено уголовное дело. Дарья Тренина фигурирует в нем в качестве подозреваемой. За все это время ее лишь раз вызвали к следователю для дачи пояснений. По мнению Трениной, вся история с якобы подкупом свидетеля была затеяна с тем, чтобы дискредитировать и защиту Тимирханова, и самих свидетелей, показания которых оказались неугодны обвинению.
Дело в том, что он давал на предварительном следствии показания, описывая внешность убийцы, не соответствующую внешности Тимирханова. Именно поэтому прокуроры, несмотря на то, что он включен в список лиц, подлежащих вызову в суд, не стали его вызывать и допрашивать, как и другого свидетеля Фаталиева и ряда других очевидцев. Их прокуроры допрашивать в процессе об убийстве не стали, потому что они описывали убийцу не так, как выглядит наш подзащитный. Для того, чтобы не дать присяжным услышать показания, и была затеяна вся эта катавасия с уголовным делом, с похищением Евтухова, с предоставлением ему этой якобы государственной защиты, которая защищает его сейчас, в том числе и от его родственников. Никто не может с ним связаться. Он так домой и не вернулся с 18 января.
Юрий Буданов был убит спустя полгода после освобождения из колонии, в которой он отбывал наказание за убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Против досрочного освобождения Буданова выступали родственники погибшей и их адвокат Станислав Маркелов, который в судебном порядке пытался оспорить выход бывшего полковника на свободу на 2 года раньше назначенного срока. По версии следствия, Юсуп Тимирханов отомстил Юрию Буданову за смерть своего отца в феврале 2000 года в Чечне. Он был убит 3 неустановленными военнослужащими, но, как полагают следователи, именно тот факт, что военные, убившие отца Тимирханова, так и не понесли наказание, в 2008 году дело было прекращено, заставил Юсупа Тимирханова решиться на месть. Буданова он выбрал потому, что именно бывший полковник, осужденный в 2003 году военным судом за убийство Эльзы Кунгаевой, ассоциируется у чеченцев как виновный во всех преступлениях, совершенных в Чечне федеральными военнослужащими за годы войны. Сам Юсуп Тимирханов вины не признает. Его адвокаты и обвинения, и мотив убийства, приписываемый Тимирханову, называют абсурдными, говорит адвокат Мурат Мусаев.
Чушью мы считаем утверждение о том, что убийство Буданова было совершено из ненависти к социальной группе военнослужащих, исполнявших свой долг в Чеченской Республике. Мы уверены, что тот, кто убил Буданова, убил его в отместку за вполне конкретное совершенное преступление, а не за убийство там, Шамиля Гагалова в 2000 году, убийство, которое Буданов не совершал. И вообще сама фабула обвинения о том, что вот в 2000 году убили отца нашего подзащитного, в 2004 он приискал себе фальшивый паспорт, чтобы в 2011 году убить яркого представителя социальной группы военнослужащих Буданова, нам кажется, что это какой-то кафкианский сюжет.
По словам Мурада Мусаева, следствие по делу велось с многочисленными нарушениями, а сам Тимирханов незадолго до предъявления ему обвинения в убийстве Юрия Буданова был похищен.
Мы установили очевидцев этих событий, мы предоставили следствию доказательную базу случившегося. В общем, это было практически готовое уголовное дело. Следствие провело свою проверку с использованием наших материалов. Установило, что действительно имело место событие, что такси, в котором передвигался наш подзащитный, остановило машину ДПС, что после этого таксиста ткнули лицом в капот, а Тимирханов из такси пропал, что он потом безвестно неделю отсутствовал дома, и что через неделю его привезли в наручниках уже сотрудники полиции и прочее. Следственный орган не нашел оснований для возбуждения уголовного дела.
Заново слушать дело об убийстве Юрия Буданова начнут уже в среду, 20 марта. Марьяна Тарачашникова, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 18 марта. Вот главная тема второй половины этого часа. Рамзан Кадыров обвинил судью футбольного чемпионата России в продажности. Папа Римский между первой проповедью и интронизацией. Обнародованы данные о сотрудничестве Александра Литвиненко с британской разведкой. Продолжим после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня понедельника, 18 марта.
Радио «Свобода». Новости.
На имя генерального прокурора России Юрия Чайки и главы Следственного комитета Александра Бастрыкина поступило заявление от главного редактора газеты «Московского комсомолец» Павла Гусева. Он просит возбудить уголовное дело против депутата Андрея Исаева. Гусев считает, что высказывания Исаева в Твиттере содержат угрозу в адрес журналистов. Московский городской суд возобновит слушание по делу об убийстве бывшего полковника российской армии Юрия Буданова в эту среду. Партия «Яблоко» осудила действия православных активистов, назвав актом вандализма уничтожения ими агитационных материалов партии. Инцидент произошел в Москве в пятницу. Активисты православного общественного движения «Божья воля» в офисе «Яблоко» захватили находящиеся в свободном доступе информационные материалы и сожгли их на улице неподалеку от штаба. Деятели оппозиции Эдуард Лимонов и его соратники сегодня подали в мэрию Москвы уведомление о проведении 31 марта на Триумфальной площади митинга в защиту свободы собраний. Суд Челябинске заключил под стражу на 2 месяца первого обвиняемого в организации массовых беспорядков в колонии номер 6 в Копейске Дмитрия Коломейцева. Парламент Кипра отложил до среды голосование по предоставлению стране экстренной финансовой помощи в размере 10 миллиардов евро. В Стамбуле открылось двухдневное заседание сирийской оппозиции. Таковы главные новости уходящего дня понедельника, 18 марта, по версии «Радио Свобода». Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
И этот день, понедельник, 18 марта. В распоряжении британской газеты The Sunday Times оказалась копия показаний данных после смерти Александра Литвиненко Скотленд-Ярду, его вдовой Мариной. Речь в этих документах идет о доходах, которые бывший офицер ФСБ и политэмигрант Литвиненко, скончавшийся в 2006 году от отравления радиоактивным полонием, получал от сотрудничества с британской разведкой МИ-6. Выплаты за такую работу в течение 3 лет составили около 90 тысяч фунтов стерлингов, это примерно 140 тысяч долларов. О том, в чем именно заключалось сотрудничество Литвиненко и МИ-6, я беседую с хорошо знавшим его историком советской и российской разведки Борисом Володарским, живущим в Великобритании. Борис, не секрет, что Александр Литвиненко в последние годы жизни сотрудничал с британской и испанской разведками. Напомните, пожалуйста, нашим слушателям, чем он конкретно занимался, и корректно ли сказать, что он был британским или испанским шпионом?
абсолютно некорректно сказать. Естественно, он не был ни советским или российским шпионом, ни британским шпионом, ни испанским шпионом. С 2004 года, я знаю совершенно доподлинно, Саша Литвиненко консультировал британскую внешнюю разведку МИ-6 и службу безопасности МИ-5 по вопросам борьбы с терроризмом, криминалитетом российским в Европе и распространением продажи наркотиков и распространением оружия.
Насколько это легальная деятельность?
Это абсолютно легальная деятельность, конечно, это помощь правоохранительным органам.
За 3 года сотрудничества Литвиненко получил примерно 140 тысяч долларов. Это за 3 года получается там примерно 40-50 тысяч долларов в год. Что за такие деньги мог делать Литвиненко для британской и испанской разведки?
Честно говоря, повторяю, я не хотел бы обсуждать денежную тему и не понимаю, почему Марина ее подняла. Это, с моей точки зрения, некорректно, и в Англии совершенно не принято это делать. Но, повторяю, это нормальные гонорары за консультацию. В общем-то, консультация для профессиональной фирмы, которая не имеет отношения к разведке и которая приблизительно занимает неделю или 10 дней времени, в Великобритании стоит 2500 фунтов. Поэтому, с моей точки зрения, его гонорары, если действительно таковые были, совершенно не отличались от любой нормальной фирмы, которая занимается вопросами risk management или risk analysis. Это очень принято в Великобритании.
В какой степени секретности была работа, которой занимался Литвиненко? Из данных в открытой печати мы узнаем, что у него был там специальный мобильный телефон, который он использовал для связи со своим контактом. Это тоже общая практика или это обусловлено тем, что Литвиненко располагал какими-то особенно доверительными сведениями?
Тут вопрос не в этом. Это обычная практика, на самом деле. И встреча на конспиративных квартирах, и специальный телефон для связи односторонний, чтобы никто не мог подслушать. Теоретически это, в общем, нормальная деятельность. Ведь учтите, что организованные преступники и мафия, и те, кто занимается распространением наркотиков особенно, они ведь тоже предпринимают серьезные меры предосторожности. Поэтому и обратные действия требуют, чтобы источник или человек, который занимается таким расследованием, был как-то защищен.
Насколько ценным консультантом, по вашим предположениям, для МИ-6 мог быть Александр Литвиненко? Откуда у него могла быть информация, которая интересует правоохранительные органы Великобритании?
Дело в том, что не совсем правильно многие понимают деятельность МИ-6. Прежде всего, деятельность МИ-6 направлена не на сбор разведданных, а на борьбу с международным терроризмом, с выявлением источников терроризма, которые угрожают интересам Великобритании за рубежом. Поэтому в этом случае он мог достаточно активно быть полезным, потому что он ведь много лет в России занимался организованной преступностью, терроризмом. Он был в УРПО, насколько я помню. Поэтому он знал очень многие имена, знал схемы организации, знал, как поступают, какие пути идут в Европу. Думаю, что он был достаточно ценным консультантом.
О сотрудничестве Александра Литвиненко с британской разведкой говорил историк советской и российской разведки Борис Володарский.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 18 марта. Футбольному клубу «Терек» из Грозного грозят серьезные дисциплинарные санкции Российского футбольного союза. Во время воскресного матча чемпионата премьер-лиги с командой «Рубин» из Казани был публично оскорблен судья. Оскорбление это произнес глава Чечни Рамзан Кадыров, находившийся на трибунах. Он принял и активное участие в разборе инцидента. Об этом я беседую со спортивным обозревателем «Радио Свободы» Алексеем Кузнецовым.
Ближе к концу матча судья Михаил Вилков показал вторую желтую карточку игроку «Терека» защитнику Уцееву. Эпизод, надо сказать, был с виду вполне тянущий на желтую карточку. Он снес Гибениза Кальдениза, игрока «Рубина». Нарушение было вроде бы бесспорным. И игроки «Терека» горячо пытались отгородить своего партнера, защитить его от удаления. Судья красную карточку показал. И в тот самый момент по «Ахмат-арене» раздался голос, который прямо по трансляции, в момент, когда судья показал карточку, прошло 5 секунд, и он сказал: «Судья продажная», и дальше последовало еще какое-то слово, которое действительно идентифицировать не представляется возможным. Непонятно было, что что сказано. Я несколько раз слушал это высказывание, но непонятно. Слышно, это было не только по стадиону, но на всю страну. Игра была в широком доступе для трансляции. Во-первых, комментатор матча крайне с большим изумлением на это отреагировал, но надо отдать ему должное. Он оградил слушателей от комментариев, просто высказал изумление. По поводу того, что это так прозвучало публично, об этом сказал пресс-атташе Терека. Он сообщил, что на судью эти слова крикнул один из сотрудников стадиона, и что все и дикторы, и инженеры, и те, кто вещает за табло, находятся в одной комнате. Один парень, сказал пресс-атташе, инженер по связи, крикнул на судью. Мегафон стоял далеко, он думал, что будет не слышно, но, разумеется, он все это услышали. Это слабое довольно-таки объяснение. Ну и, конечно, комментарий Рамзана Кадырова дорогого стоит, потому что он подтвердил, по сути дела, то, что сказано было в микрофон. Он извинился перед всем футбольным миром за то, что сказал горяча, но не перед арбитром. Это, конечно, нарушение порядка, причем серьезное, причем публичное. Таких громких дел вроде бы не было до этого.
Судя по разъяснению Рамзана Кадырова, он извинялся от своего имени перед футбольным миром. Тогда непонятно, что он делал в технической комнате, где работает судья-диктор. Или это объяснение, как вы понимаете, принесено им от имени клуба?
Мне кажется, что Рамзан Кадыров извинялся именно от своего имени. Именно из этих его слов был сделан вывод российской прессой, что он говорил в микрофон. Думаю, что Кадыров, конечно, сорвался, говоря так откровенно. И вот дословно слова Кадырова. Извиняюсь перед всем футбольным миром за то, что сказал горяча, но не перед арбитром. Он заслужил имя продажный. Вот что он имеет в виду? Либо то, что он сказал горяча в микрофон, либо то, что он сказал в своем комментарии к матчу. И я думаю, что в результате...
Тереку сойдет это с рук, по большому счету. Они откупятся или сыграют пару матчей без зрителей?
Ну, если бы был во главе Российского футбольного союза Сергей Фосенко, то можно было бы уверенно говорить, что Тереку такое сойдет с рук. Но, скажем, в марте 2012 года был дисквалифицирован на 4 матча вице-президент Терека Хайдар Алханов, который ворвался в судейскую комнату и обругал арбитра Игоря Федотова. А вот после того, как был в ноябре 2011 года избит нападающий Краснодара Спартак Гогнев, также под видеозапись, серьезных санкций в адрес Терека не последовало. Сейчас глава РФС Николай Толстых считается законником, таким классическим и активным сторонником всех регламентов. По регламенту могут быть стадионы и клубы оштрафованы, дисквалифицированы на несколько игр. Теоретически может быть применена статья 101 дисциплинарного регламента, не обеспечивая непонимающей стороной общественного порядка и безопасности на стадионе. За это следует штраф в случае серьезных нарушений проведения без зрителей от 1 до 5 матчей. Но думаю, что это наказание для Терека не так серьезно. Штраф так уж точно. А вот то, что Тереку повезло, что это произошло на матче «Рубин», то есть клуб из Казани, а не, скажем, какой-нибудь клуб уровня московского «Спартака», «ЦСКА» или, скажем, «Зенита». Это было бы, конечно, более яркая ситуация.
По большому счету, Терек находится в каком-то в этом отношении в привилегированном положении среди клубов, участвующих в играх розыгрыша чемпионата России, как вы считаете?
Я думаю, что он находится в том положении, в котором он сам себя ставит. У новой власти в Российского футбольного союза не было формальных поводов для того, чтобы так всерьез схлестнуться с руководством Терека и, говоря своими словами, с лично с Рамзаном Кадыровым. Сейчас этот эпизод, конечно, будет серьезной проверкой для Николая Толстых. Я думаю, что для страстки он вполне может наказать клуб. Но вместе с тем стороны могут договориться, допустим, о проведении одного матча без зрителей, и это будет не так страшно для Терека и сохранит реноме Николая Толстых.
О футбольном клубе «Терек» и его президенте, главе Чечни Рамзане Кадырове, я беседовал со спортивным обозревателем «Радио Свободы» Алексеем Кузнецовым. Этот материал я подготовил вместе с моим коллегой Михаилом Соленковым. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в американских средствах массовой информации. У микрофона корреспондент «Радио Свободы» в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер считает, что не существует практически никаких шансов на прогресс в зашедшем в тупик переговорном процессе между Израилем и палестинцами. Киссинджер заявил об этом в интервью телекомпании Bloomberg за 3 дня до начала визита президента Обамы на Ближний Восток. По словам Киссинджера, главным препятствием на переговорах между Израилем и палестинцами является общая политическая расстановка сил в арабских странах и неготовность этих государств к сосуществованию с Израилем.
Во всех тех арабских странах, которые окружают Израиль и в которых произошли революции, укрепились позиции братьев-мусульман, которые теперь там доминируют. Для того, чтобы достичь по-настоящему серьезное соглашение между Израилем и палестинцами, необходимо, чтобы весь арабский мир был готов принять такое соглашение как справедливое и выступать его гарантом. В настоящий же момент в платформе и предложениях братьев-мусульман нет ничего лучшего, чем согласие пойти на временное прекращение огня в конфликте с Израилем. Говоря о ситуации в Сирии, Генри Киссинджер выразил мнение, что Соединенным Штатам с осмотрительностью следует подойти к вопросу о помощи оппозиции в этой стране, так как в ее среде есть элементы, связанные с экстремистскими группировками. Перед тем, как помогать какой-либо группе, сказал Киссинджер Соединенным Штатам, необходимо убедиться в том, что эта группа не придерживается враждебных США принципов. Если такие группы в Сирии существуют, то мы должны оказать им поддержку с тем, чтобы укрепить их позиции внутри Сирии. По словам Киссинджера, речи о военном вмешательстве США в Сирии идти не должно. Председатель Комитета по делам разведки Палаты представителей Конгресса США Майк Роджерс поставил под сомнение стабильность корейского лидера Ким Чен Ына, который недавно угрожал нанесением превентивного ядерного удара по Соединенным Штатам. Мы имеем дело с 28-летним лидером, который пытается создать себе репутацию среди военных, сказал конгрессмен в интервью телекомпании CNN. А военные только рады слышать бряцание оружием. Угрозы, которые исходят из уст Ким Чен Ына, очень настораживают, сказал конгрессмен. Мы просто не знаем, насколько он стабилен. Повторяю, речь идет о 28-летнем человеке. У нас нет уверенности в том, что он не пойдет на шаги, о которых говорится. Безжалостное уничтожение африканских слонов. Под таким заголовком газета New York Times опубликовала статью двух ученых, обеспокоенных жестоким браконьерством в Центральной Африке. Саманта Стринберг и Фиона Мейзелс, специалисты из Общества защиты животных, приводят данные исследования, которые они провели совместно с 60 другими учеными, и согласно которому в период с 2002 по 2011 год численность африканских лесных слонов сократилась на 62%. Были уничтожены десятки тысяч животных. Основная причина браконьерства – это, по словам ученых, связано с астрономическим ростом спроса на изделия из слоновой кости в Китае и других странах Восточной Азии. Ученые отмечают, что действия браконьеров в Африке отличаются особой жестокостью. Авторы статьи описывают страшный случай, свидетелем которого стал один из их коллег. Вооруженные до зубов браконьеры преодолели сопротивление егерей и изрешетили пулями слоненка и пытавшуюся защитить его самку. Браконьерство, отмечают авторы статьи, – это большой бизнес, который в которые вовлечены преступные организации, отличающиеся не меньшей безжалостностью, чем те, которые занимаются торговлей наркотиками, оружием и людьми. Браконьеры должны быть привлечены к ответственности в соответствии с существующими международными законами. Но самое главное, пишут в заключении своей статьи в New York Times ученые из Общества защиты животных, это убедить людей перестать покупать изделия из слоновой кости.
Обзор американских средств массовой информации, корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В христианском мире оживленно обсуждают первую воскресную проповедь Папы Римского, накануне назначенной на 19 марта интронизации понтифика. Выступление перед паствой из окна кабинета апостольского дворца в Ватикане Франциск, подтверждая новый курс на скромность деятелей церкви, внимание к бедным, уделил основное внимание христианскому милосердию. Взял в качестве библейского примера притчу о спасении Христом блудницы от побивания камнями. Наблюдатели отмечают, что проповедь была необычно короткой, чуть более 10 минут.
Colpisce l'atteggiamento di Gesù.
Меня поражает отношение Иисуса. Мы не слышим слов презрения, не слышим осуждения, а только слова любви и милосердия, приглашающие нас к обращению в веру. Я тоже тебя не осуждаю. Ступай и больше не греши. Братья и сестры, лик Божий – это лицо милосердного Отца, всегда терпеливого. Вы задумывались о терпении Бога, о Его терпении в отношении каждого из нас? О, это Его милосердие. Он всегда терпелив.
Sempre ha pazienza.
Недавно я прочитал книгу кардинала Каспера «Способного теолога», посвященную проблеме милосердия. Мне стало так хорошо от прочтения этой книги, но не подумайте, что я рекламирую книги моих кардиналов. Это не так. Кардинал Каспер считает, милосердие — это слово все изменит, лучшее из того, что мы можем почувствовать. Тогда изменится мир. Немного милосердия делает мир менее холодным и более справедливым. Ко мне пришла пожилая женщина, скромная, очень скромная, и ей было за 80 лет. Я посмотрел на нее и сказал ей: «Бабушка», потому что нас всегда так обращаются к пожилым женщинам. «Бабушка, вы хотите исповедаться?» «Да», — ответила она. «Однако, если вы не согрешили...» «Все мы грешники», — сказала она. «Но, может быть, Господь простит их?» «Господь все прощает», — уверенно ответила она. «Откуда вы знаете об этом, женщина?» «Если бы Господь не прощал все, мира бы не существовало». У меня возникло сильное желание спросить ее: «Не учились ли вы в Григорианском университете?» Потому что это знание нисходит от Святого Духа, внутреннее знание милосердия Божьего. Господь не устает прощать, но мы иногда устаем просить у Него прощения. Мы не должны никогда уставать. Он, любящий Отец, всегда прощающий, имеющий милосердное сердце для каждого из нас. А мы учимся милосердию по отношению ко всем.
Проповедь Папы Римского. Мой собеседник, римский журналист и эксперт по ватиканской проблематике Алексей Букалов. Мы размышляем о проповеди Франциска, интронизации и присущей католическому клиру скромности.
В Ватикане ее восприняли совершенно спокойно, как проявление нового стиля, как закрепление вот этого образа говорить и отрываться от написанного текста. Обратили внимание на то, что он не обратился, в отличие от своего предшественника, с приветствиями на иностранных языках, хотя иностранные языки у него в запасе есть, но он ограничился опять таким пастырским тоном, разговаривая как приходский священник, поблагодарил Рим за то, что он выступает на этой площади, которая одновременно видна со всего мира, и это как бы окно в мир для него. Все обратили внимание на то, что красный ковер, который выброшен был из окна рабочего кабинета, в который он еще не въехал, и это тоже нужно иметь в виду, что только сняли печати сергучные с дверей, и сейчас там идет такой косметический ремонт, и было видно, что папа Франциск ходит по этим апартаментам с несколько растерянным видом, потому что он привык гораздо более скромным жилищем, и здесь даже шутят, кто знает, может, сейчас половина этих апартаментов будет передана бедным там, или какая-то, в общем, на благотворительность. Герб он еще не объявил свой, мы не знаем, какой он будет. У папы Ратцингера это был очень интересный, очень сложный геральдический такой рисунок с головкой мавра, с медведем баварским из легенды о медведе, на котором въехал паломник в Рим. Ракушка, как символ мудрости внизу. У папы Иоанна Павла II была большая буква «М» от имени Мария. Здесь был просто белый квадрат.
Новая мода на скромность. Как глубоко уже проникла в Ватикан? Некорректно скажу, жирные ватиканские коты уже обеспокоены? Дорогие часы, дорогие одежды. Как быстро это исчезнет из внутренней жизни Ватикана?
Пока официальной реакции нет никакой. Но внешних признаков никаких пока не видно. Этого нового стиля бедности под знаменем Франциска Ассизского. Ну, посмотрим, что будет. Посмотрим, когда он снимет ботинки. Посмотрим, как вся эта роскошная одежда, куда она денется.
Вы имеете в виду, Алексей, туфли папы, которые обычно, традиционно, насколько я знаю, должны быть красными, но пока папа носит черные туфли?
Да, нам показали, когда показывали сюжеты, связанные с конклавом, в ризнице Сикстинской капеллы, три комплекта папской одежды и три коробки с обувью, в каждой из которых были красные ботинки разного размера. Но или они не налезли ни те, ни другие, ни третьи, либо он просто решил выйти в этих своих полустопных темных ботинках, в которых он приехал из Буэнос-Айреса. Тем не менее, на это все обратили внимание, не говоря уже о железном кресте, который висит вместо креста золотого у него на шее.
Как-то обратили внимание в Ватикане на заявление митрополита Киевской православной церкви, не связанной с московским патриархатом, Филарета, который раскритиковал папу за показную скромность. Филарет ездит в Мерседесе, но считает, что папе уместнее было все-таки пользоваться лимузином и не демонстрировать на показ людям свою скромность.
Никаких комментариев я не слышал по этому поводу. Во всяком случае, гораздо больше комментариев здесь раздается по поводу исключительно теплого послания, которое папа Франциск получил от патриарха Московского и всей Руси Кирилла. И здесь даже сравнивали, в одном из комментариев сравнивали это послание с очень сухой такой телеграммой из двух фраз, состоящей, которую он получил от президента Аргентины, с которым сегодня, кстати говоря, встречается.
Патриарх Кирилл известный тоже поборник скромности, так что я думаю, что этим двум мужам было бы о чем поговорить в связи со стилем их жизни. Скажите, пожалуйста, как будет выглядеть интронизация завтра?
В принципе, двойная такая церемония. Это не столько интронизация, это светский термин. Это инаугурационное место, и если первое место, которое служил папа Франциск, было благодарственное место в Сикстинской капелле, вторая была обычное воскресное место, которое он провел в придворной церкви Святой Анны на территории Ватикана, то это будет уже третье место, и это инаугурационное место, которое начинается в соборе Святого Петра и продолжается на площади, прилегающей одноименной, на которой будут присутствовать, собственно говоря, и в соборе, и затем на площади иностранные гости, и итальянские гости. Было подчеркнуто, что никаких специальных приглашений не рассылалось, но уже известно, что примерно 150 официальных делегаций прибывает, в числе весьма высокопоставленные на таком уровне, как вице-президент Соединенных Штатов Америки Байден, который первый вице-президент католик, затем главы государств и правительств, среди них латиноамериканские президенты, Аргентина, о которой я уже сказал, Чили, Бразилии, премьер-министр Франции, канцлер ФРГ Ангела Меркель, председатель Государственной Думы Российской Федерации Сергей Нарышкин, очень много коронованных особ, такие курьезные люди, как президент Зимбабве Роберт Мугабе, курьезный, потому что ему запрещен въезд в страны Европейского Союза в связи с нарушениями прав человека в этой Африканской Республике. Но вот 89-летний президент, тем не менее, воспользовался таким параграфом в этом постановлении, который разрешает передвижение по религиозным мотивам. Он уже не первый раз, третий раз пользуется этим правом. Он был здесь на похоронах папы Войтылы, затем на беатификации его же, и вот сейчас третий раз приехал на инаугурацию. Большая группа церковных деятелей впервые на инаугурацию приезжает патриарх Константинопольский Варфоломей I. От московского патриархата здесь будет митрополит Иларион, председатель отдела внешних церковных отношений.
Это важная, в принципе, церемония, или речь идет только о таком светском рауте большом, и большого духовного смысла в этом нет?
Нет, это очень важная церемония, это имеет большой духовный смысл. Другое дело, что она имеет двойное значение, потому что в своем качестве суверена Ватикана, главы государства, поэтому такое внимание по государственной линии к этому событию, но и, конечно, это официальное вступление на папский престол.
А банкет будет по окончанию?
Вообще было сказано, что мы никого не приглашаем. Ватикан никогда никого не приглашает. Кто хочет, тот приедет.
А когда интронизировали Ратцингера, был банкет, Алексей?
Да, официально банкета не было, но, может быть, как-то там поодиночке они приходили, чокались с ним, потому что большинство глав делегации тогда, когда входил на престол Ратцингер, они остались здесь с похорон папы Войтылы и были подведены по очереди под светлые очи. Здесь не будет личного приема. Личный прием только предусмотрен для президента Аргентины и, может быть, для мадам президента Бразилии, может быть, личная будет встреча. А все остальные будут подходить по очереди под благословение.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 18 марта я работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Риме Всеволодом Гнетием, был эксперт по ватиканской проблематике Алексей Букалов, папа Римский Франциск между первой воскресной проповедью и интронизацией. Так обстояли дела в понедельник, 18 марта 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» в понедельник в 21 час по московскому времени.
Что значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нет абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9540, 9840 и 11850. Свободный информационный мир. Радио Свобода.